Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня в некотором смысле главный социолог страны, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии, политологии и финансового университета Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, добрый вечер, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
Добрый вечер. Сразу скажу, что главный социолог у нас Михаил Горшков, директор Института социологии Российской академии наук. А мы занимаемся изучением общественного мнения. Многие социологи вообще не считают, что это часть социологии. Вот. Ну, мы считаем, что это некая такая пограничная, смежная дисциплина. Или, я бы даже сказал, это такое пограничие между наукой и рынком. Вот. Мы это называем индустрия. Вот. Ну, конечно, методы используем социологически, и в коллективе у нас больше всего социологов, хотя есть и политологи, и экономисты, и, конечно, психологи. Но чем могу, помогу, расскажу, отвечу на все вопросы.
Я бы тогда хотел бы к политике увести наш разговор, поскольку все-таки программа касается Госдумы.
Да, выборов немного.
И это, на самом деле, одна из немногих программ, которая уже больше полугода упорно рассказывает о том, как проходят выборы в Госдуму.
Несмотря ни на что.
Несмотря на что, да. И вопреки всему. С актуальной темой. Сегодня была встреча, прошла встреча Владимира Владимировича Путина с активом «Единой России». Много было дискуссий на, значит, состоится такая встреча или нет. Вот как вы считаете, что эта встреча означает, какие сигналы она дает обществу?
Ну, напомню, лидером списка «Единой России» является Дмитрий Медведев, а Владимир Путин выступает в роли основателя этой партии, хотя в Думу не баллотируется, он президент. Вот. И есть определенная, значит, двусмысленность, которую, разумеется, единороссы хотят, значит, разъяснить. Да? То есть они должны, безусловно, напомнить своим сторонникам, своему электорату, что Владимир Путин остается с ними, никуда не исчезает, он их вдохновитель, он их лидер, и, вероятно, эта встреча, ну, я, наверное, фантазирую, потому что я не участвую, конечно, в планировании, вот, но мне кажется, что это должно подчеркнуть, что Путин с «Единой Россией».
Но в этом есть смысл, потому что многие партии апеллируют к президенту на этих выборах. Ну, не сказать, чтобы все.
И не просто апеллируют.
Да,
они с ним солидаризируются. И, кстати, это тоже не случайность. Я напомню, что на выборах 2011 года, предыдущих думских, все было иначе. Тогда уж действительно «Единая Россия» была единственной, кто поддерживал курс Путина. Хотя и тогда же, опять-таки напомню, лидером списка был Дмитрий Медведев. Но на этих выборах все поменялось, потому что у нас в стране все поменялось. Два года назад, напомню, после и в результате присоединения Крыма сформировался так называемый «Крымский консенсус». Есть его измерение, так сказать, массовое, да, то есть он выражается в том, что огромное большинство россиян поддержало присоединение с Крымом, присоединение Крыма, и, значит, то, что Россия оказалась в конфликте с Западом, ну, это, конечно, воспринимается не очень хорошо, но при этом люди считают, что мы все делаем правильно. И линия, курс Владимира Путина тоже правильная.
Прошу прощения.
И есть политическое измерение этого консенсуса. Оно состоит в том, что у нас все четыре парламентские партии, напомню, кроме «Единой России», это еще и коммунисты, ЛДПР Жириновского и «Справедливая Россия», они ключевые элементы этого курса, прежде всего внешнеполитического, военного, стратегического, они поддерживают и разделяют. Именно поэтому на этих выборах уникальность «Единой России», да, как единственной путинской партии, она несколько размылась. И, конечно, единороссам сейчас важно подчеркнуть, что все-таки они самая путинская партия.
На данный момент какова динамика электоральных предпочтений? «Единая Россия» по-прежнему на первом месте, и в парламент проходят четыре партии.
Мы каждую неделю проводим опрос. По четвергам вывешиваем на нашем сайте, всех адресую в ЦИОМ.ру. Давайте зачитаю, чтобы не быть голословным, последние четыре замера. 24 июля. «Единая Россия» 44,1. Это от всех. не от тех, кто пойдет на выборы, потому что многие не знают сейчас, пока еще пойдут или нет, но от всех, 44,1. 14 августа, 44 ровно процента. 21 августа, 43,3%. И 28 августа, последний на данный момент замер, 41,2%.
То есть минус 3% за месяц.
Да, конечно, мы должны напомнить, что у нас есть погрешность измерения 3,5%. Поэтому абстрактно мы могли бы сказать, что вообще ничего не изменилось. И ровно та же цифра.
Есть ли падение все же?
Сейчас, да, но... Есть падение, есть снижение, да, вот действительно с 44 до 41 явно выражен тренд на снижение. Это не обвал, это именно снижение, достаточно осторожное, но тем не менее вектор очевиден.
А куда уходят? Куда уходят? Ну, вот эти 3%, немного, но все же,
в том, что растет? Что оппозиционные партии как почти не растут. Давайте пробежимся по ЛДПР, смотрите, опять называют 4 цифры, 4 недели, 10,7%. Потом 11,8, потом 10,8, потом 12,2.
Коммунисты очень интересно.
Да, коммунисты. Начинали 10,1, потом опять 10,1, потом 8,4, сейчас 7,7. То есть это... коммунистам точно, видим, не прилетает, да, поддержка. Справедливая Россия. 6,4, 7,5, 6,6, 5,4. То есть нет... значит, притягательной партии, которая сегодня собирала бы тех, кто откалывается от «Единой России». Растет доля неопределившихся, и почти не растет доля тех, кто говорит, да, обязательно приду на выборы. Поэтому вполне возможно, что те, кто при ином раскладе проголосовал бы за «Единую Россию», просто в этот раз не отдадут свои голоса другим партиям, а останутся дома.
Но при этом, подчеркнем, речь идет, здесь также не учитываются те, кто еще не определились, и в итоге будут другие цифры.
Обязательно будут другие цифры. Почему? Потому что опрос не равняется прогнозу, прогноз не равняется результату. Почему? Ну, даже вот чисто теоретически. Что такое опрос?
Давайте здесь поставим многоточие. В любом случае, о чем говорит то, что на второе место выходит Либеральная демократическая партия России? Владимир Вольфович Жириновский обогнал Зюганова, причем так прилично получается. Ну, если посмотреть на опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения и в целом о политической системе, о правых и о левых, поговорим, продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Не переключайтесь, продолжим скоро.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Госдума 2016. Перезагрузка. В гостях у нас сегодня генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии и политологии финансового университета Валерий Федоров. Мы говорили о цифрах, о том, какова на данный момент динамика электоральных предпочтений россиян. На первом месте «Единая Россия». Пока проходит 4 партии.
Ну да, пока
по партийным спискам мы имеем в виду.
По ощущениям, да, 4 партии по партийным спискам, и, конечно, среди одномандатников тоже могут быть представители тех или иных партий, кроме этих 4.
Какова история, ситуация с явкой? То есть вообще, каков интерес россиян к выборам? Пойдут на выборы?
Ну, конечно, пойдут. Вопрос, сколько придет? Вот пока мы ожидаем не более низкой явки, чем в прошлый раз. Это связано прежде всего с тем, что острой конкуренции особенно не наблюдается. Для большинства россиян, в принципе, все решено. Понятно, что Дума очень важный орган, но президент куда важнее. Вот. И если к президенту есть какое-то недоверие, его курс не пользуется поддержкой, то есть хороший шанс на выборах, значит, показать ему это и проголосовать за оппозиционные партии. Такой, значит, шанс выпал, скажем, в прошлый раз, в 2011 году, и им вполне воспользовались. Правящая партия тогда получила существенно меньше, чем на предыдущих выборах. Но сейчас у Владимира Путина 80% рейтинг, он держится уже 2 года, тенденции к понижению нету. Вот, поэтому аргумент «давайте пойдем и дадим сигнал, что мы не любим нашего президента», нынешнего президента, это не работает сейчас. Поэтому вполне, то есть вот нету такой уж сверхнеобходимости. Какой уровень будет явки, трудно действительно предсказать, потому что график в этот раз совсем другой. Обычно в декабре были, сейчас в сентябре. Активная фаза избирательной кампании очень короткая, по сути, 3 недели. Вот осталось из них 10 дней. Да? И я не удивлюсь, если мы в этот раз, наши прогнозы будут менее точными, чем в прошлый. Да, и я обещал объяснить, почему опрос не равняется, значит, прогнозу и не равняется результату. Дело в том, что опрос — это ответ на вопрос. Вы что будете делать? Пойдете, не пойдете, проголосуете или не проголосуете, за кого? И человек отвечает. Это мнение, намерение. А выборы, извините меня, это действие. Это человек не обещает и не декларирует, а делает. Ну, по любой ситуации вы знаете, что это
две большие разницы.
То есть он, в принципе, может хотеть проголосовать, условно говоря, за оппозиционную партию, но если ему позвонили по телефону и что-то спросили, он может ответить совершенно
иначе. А если хорошая погода, то он уехал на дачу.
Да.
Но ваш прогноз, вот уже не данный опрос, а прогноз, кто сколько наберет?
Ну, мы ожидаем явку где-то на уровне 45, может быть, чуть больше процентов. Значит, и по партиям мы ожидаем чуть меньше половины у «Единой России». Что касается ЛДПР и КПРФ, они поделят второе и третье место, но кто из них опередит, я затрудняюсь пока сказать. Вполне возможно, что коммунисты все-таки сохранят второе. Либо они придут голова к голове, там разница будет от процента или полтора. «Справедливая Россия» — по поводу этой партии много было дискуссий. Действительно, мы видим выраженную тенденцию к снижению. Но по нашим прогнозам она все-таки проходит. Хотя фракция будет небольшой, существенно меньше, чем в прошлый раз. Что касается оставшихся партий, то шансы на преодоление не 5-процентного барьера, а 3-процентного барьера.
Напомню, у нас есть еще,
да, у нас есть еще один барьер, 3-процентный, который дает госфинансирование. Эти шансы есть у «Яблока», эти шансы есть у, пусть и пожиже, у «Родины» и еще у одной интересной партии, Российская партия пенсионеров за справедливость. Вот они могут побороться за 3%, за 5% пока не видим такой потенции. Ну и остальные партии из 14, в том числе те, которые, о которых много дискутируют, например, «Парнас» или «Партия роста», мы не видим у них возможности побороться даже за 3-процентный барьер. Если кто-то от них пройдет, то только в одномандатных округах.
Скажите, пожалуйста, а какое чудо может произойти, ну вот, допустим, в партии роста, или могло произойти, сейчас, наверное, уже, в прошедшем времени, что они должны были сообщить людям для того, чтобы все-таки хотя бы на 3% рассчитывать? Все-таки это социология, это наука, это знание определенное, основываясь на этом знании, можно составить программу определенную. Ну то есть, возможно ли было партии роста составить такую программу на основе этого знания, да, о том, что сказать людям, чтобы они преодолели, несмотря на что, этот хотя бы 3-процентный барьер? Вот есть такая вероятность? Была такая вероятность?
Знаете, программа — это не главный секрет успеха на выборах. Вот вы изучали программы ЛДПР, «Справедливая Россия»,
да, одни из КПРФ. Немногих, одни из немногих. И даже «Единую Россию» читали, можно сказать, от
партии до партии. Вот, вы одни из немногих. Абсолютно большинство избирателей не читает программы и даже ими не интересуется. Для них важно, что программа есть. Это значит, что в случае...
А за что голосуют? За лидера?
Ну, это всегда, за бренд? Это всегда сплав. Одни партии более сильны брендом. Да, вот та же самая КПРФ. Другие более ярко выражены лидерские. «Единая Россия», скажем, была в начале своего существования лидерской партией сугубо. Потом она ряд других ресурсов получила. ЛДПР — это на 70-80% лидерская партия. А вот, скажем, партия «Пенсионеров за справедливость», о которой мы говорили, ну, конечно...
И которая по данным ВЦИОМа на 5-м месте, кстати, да, 5-м говоря, месте, опережая, да. «Яблоко», вот, «Родину», партию, да, «Роста», «Парнас».
Там вот нет никакого лидера. Да? Или, смотрите, та же самая «Родина». Понятно, что в свое время Дмитрий Рогозин ее создавал, но сейчас он вне партийной политики, и яркого лидера тоже нет, и вот тем не менее, она борется, и очень многие другие партии опережают. Поэтому программа — это не главное. Конечно, программа должна быть, но чисто прагматически она должна содержать 2-3 каких-то понятных, внятных лозунгов, которыми можно будет оперировать на дебатах, в агитационно-пропагандистской продукции, отвечать на вопросы, а что вы сделаете, когда придете к власти. Вот все, что нужно из программы. И, кстати, хорошо бы, чтобы она была не очень длинной. Почему? Потому что чем длиннее программа, тем больше рисков там какие-то надавать обещания неизбыточные. Тебя же за них оппоненты поймают и будут над тобой насмехаться.
Что людей больше всего интересует? Вот три тезиса, которые могли бы их зацепить.
Ну, вы имеете в виду из программных вещей?
Да. Что волнует народ? Я проще так сформулирую. Вот сегодня. Какие проблемы?
Ну, смотрите, с внешней политикой все более-менее понятно. Это президентская тема, и все основные партии объединились вокруг курса президента. Mm-hmm. Поэтому, если вы предлагаете что-то прямо противоположное, вы рискуете сесть в лужу. Вот, как, например, предложение Яблока провести, значит, референдум повторный по Крыму и так далее. Это идет против повестки, и я думаю, это одна из причин, почему у Яблока на этих выборах очень высокий антирейтинг. Представляете, какой парадокс? Всегда самый высокий антирейтинг был у...
Единой России.
Нет.
ЛДПР.
Конечно, у ЛДПР Жириновского. ЛДПР, да. А сейчас гораздо выше антирейтинг у Яблока. Я думаю, что это одна из причин. Вот то, что он идет мимо или против течения. Хотя, может быть, и другие есть. Но это вот такое гигиеническое правило. Ты должен быть в русле, в мейнстриме в этом плане. А дальше, конечно, у тебя должны быть свои рецепты, своя экспертиза, свои профессионалы для решения нескольких самых острых проблем.
Но самое острое — это что? Образование, ЖКХ, экономика. Знаю, безопасность.
Самое главное — это экономика. То есть должно быть видение, как снова раскрутить мотор экономического роста, как обеспечить стране экономический подъем. Это то, что беспокоит всех. Все понимают, что если не будет экономического роста, не будут расти зарплаты, не будет прибавляться качественных рабочих мест, будет нечего платить не только работающим, но и неработающим, да, самым уязвимым – это пенсионеры, это значит, матери, вот, это все, кто получает пособия социальные и так далее и тому подобное. Поэтому на первом месте экономика. Что дальше? Дальше, конечно, здравоохранение и образование. Вот это те сферы, которые касаются почти всех, но здравоохранение точно всех, образование почти всех. И где, по общему мнению, у нас все не здорово. И, кстати, несмотря на реформы, а может быть из-за этих самых реформ, оценки состояния этих сфер, они последние годы не улучшаются, наоборот, снижаются. И последнее, о чем надо сказать, это, конечно, пенсии. Напомню, у нас только 44% избирателей работают. Остальные либо студенты, либо пенсионеры, либо, как сказала вице-премьер Голодец, нигде не числятся. Вот. Поэтому, конечно, самую массовидную часть из этих оставшихся 56% составляют пенсионеры, и пенсионная тематика очень важна. Особенно в ситуации дискуссий по индексациям, по накопительной части пенсии и так далее. Вот если вы хотите быть успешными, если вы хотите иметь шанс, чтобы вас услышали, вы должны работать с этими важнейшими темами.
Ну, в смысле экономики вспоминается почему-то сразу Титов, который дал, по-моему, самый такой понятный вариант. Он сказал: пойдемте, возьмемте в долг.
И раскрутим экономику. Каков уровень доверия к выборам вообще?
Ну, он исторически у нас невысокий, этот уровень. Более того, когда в 2011 году послышался истошный вопль: у нас украли выборы, все не так посчитали, это нашло отклик очень серьезный.
Да, Болотная площадь.
Потому что мы по умолчанию считаем, что у нас выборы не слишком честные. И мы каждый раз спрашиваем, как честно проведут выборы, совсем честно, не очень честно, вообще не честно. Вот, то большинство всегда выбирает не очень честно, они пройдут. Вот. То есть по этому поводу иллюзий немного, зато много страхов. Но если взять более длительную перспективу, скажу так, что сегодня претензий к чистоте и честности выборов существенно меньше, чем 5 лет назад. Я думаю, это не просто так произошло. Это результат объявленного властями курса на, как это называется, конкурентность, легитимность. Причем это не только слова. Ну, напомню, Элла Памфилова теперь у нас, а не Владимир Чуров, председатель Центра избиркома.
То есть результаты, как социолог, вы фиксируете, что результаты есть с точки зрения доверия.
Как исследователь общественного мнения, конечно, все эти цифры есть. Мы их публиковали. Кто хочет посмотреть, заходите на наш сайт. Там и это есть, и много чего еще другого.
Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Гость нашего эфира сегодня. Через несколько минут мы продолжим наш разговор, поговорим о самых популярных политиках в России, кто занимает второе место после Путина. В том числе это узнаем через несколько минут. Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Это проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии и политологии финансового университета Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
Давайте вернемся к социологии и к рейтингам. Мы в начале нашей программы обращали внимание на легкое снижение рейтинга партии «Единая Россия». Есть такое мнение, что это связано отчасти с тем, что многие партии обрушились с критикой. Ну, как и положено. Вот скажите, насколько и популизмом, и критикой возможно взять избирателя на этих выборах?
Критика востребована, ровно потому, что у нас в стране экономические проблемы большие, об этом уже говорили мы сегодня. Вот. Непонятно, когда начнем выбираться. То есть, скорее всего, дно ищем, а не обозначаем, когда же, наконец, в рост пойдем. Вот. Поэтому критика в адрес правительства, а оно у нас традиционно отвечает за экономику в стране, она очень востребована. Другое дело, что кроме критики, с учетом того, что избиратель у нас уже более-менее опытный, далеко не первые выборы, и не вторые, и не третьи у нас проходят. Вот. Люди ждут, а альтернатива-то какая? Если эта альтернатива не предъявляется, а как ее можно понять, либо должен кто-то из людей, кому доверяют, кто пользуется имиджем настоящего, серьезного, глубокого эксперта, специалиста по экономике, не по болтологии. Вот если есть такие люди в списках партий, если они не молчат, если они рассказывают свои взгляды, предлагают какие-то программы выхода из кризиса, вот это да. Но таких людей в списках почти нет, либо если они есть, то они малоизвестны и не пользуются, значит, особым доверием.
Принципиальным еще недавно с точки зрения выборов был доступ к телевидению. Вот кого в телевизоре показывают, тот и популярен. Ну и, соответственно, того и выбирают. Мы много слышим о том, что вот, дескать, уже век интернета, покрытие масштабное интернета на Руси. Все-таки действительно главный канал коммуникации с точки зрения выборов это сегодня по-прежнему телевизор или интернет уже как-то?
Ну вот мы проводили анализ тщательный так называемых партий интернета и партий телевизора. Вот смотрите, сейчас у нас примерно 50-55% избирателей потенциальных, да, не все из них придут на выборы, они склонны доверять скорее телевидению и другим традиционным, условно традиционным средствам массовой информации. То есть это радио, конечно, это газеты. Но понятно, что телевидение – это та карта, которая, значит, бьет все другие традиционные средства массовой информации. Что касается интернета, то 20, ну, около 25%, скажем так, избирателей склонны доверять интернету. То есть, действительно, две партии есть, причем барьер переключения между ними достаточно большой. Если ты доверяешь интернету, то ты, как правило, не доверяешь телевизору. Вот. И наоборот. Социально-демографический облик тоже понятен. Телевидение у нас смотрят прежде всего старшие возрастные группы, молодые и средний возраст более доверяют интернету, потому что они в нем живут.
Вот эти 25%, представляющие партию интернета, как вы сказали, они оппозиционная власть или не обязательно?
Конечно, не обязательно, потому что в интернете есть все. И в этом, кстати, большое отличие от 2011 года, когда весь интернет был действительно сугубо оппозиционным, и я бы даже сказал так, несистемно оппозиционным. Вот. Сегодня самые популярные, насколько я знаю, партийные ресурсы интернетские – это ресурсы единороссов, а не оппозиционеров. Патриотический дискурс сегодня доминирует в интернете, в то время как 4 года назад такой либерально-оппозиционный дискурс доминировал. Поэтому сказать, что партия интернета – это партия оппозиции, нет, такого нет. Хотя, конечно, оппозиционеров там больше, но ровно в силу того, что там больше молодежи и больше среднего возраста.
Начались дебаты телевизионные. Наконец-то мы увидели в телевизоре еще и не только партию власти далеко, но и прочих участников забега. По опросам фонда общественного мнения смотрит порядка 20% сейчас дебаты. Насколько они интересны, насколько они важны на этих выборах, насколько они повлияют вообще на результаты окончательные?
Вообще было большое желание посмотреть дебаты. Хотелось людям увидеть новые лица и понять, кто чего стоит. Но первая неделя дебатов, у нас тоже есть такие данные, мы их опубликуем через пару дней. Но, в общем, они не противоречат данным коллег из фонда общественного мнения. Ну, есть определенное разочарование. То есть какой-то благой вести, каких-то новых вдохновляющих слов люди, как правило, не услышали. Сами дебаты признаны скорее скучными. Это оказались скорее монологи, чем диалог. И вот того эффекта, как был, скажем, в Соединенных Штатах в начале этого года, когда именно на дебатах выдвинулся Дональд Трамп, один там из 10 или 12 кандидатов, скромно стоявший и, так сказать, получавший слово ближе к концу, к финалу. Да? Вот. И тем не менее прорвался, выдвинулся, и сегодня мы видим, что он официальный, один из двух кандидатов, с шансами даже на победу. Вот этого не произошло у нас в России сейчас, и в этой связи ожидания снизились. Оставшееся время дебаты будут, скорее всего, менее популярными, чем прежде, потому что есть уже такое, ну, определенное отторжение. А показывают, да, было интересно, ничего интересного не услышали и, скорее всего, смотреть больше не будем. Вот, кто смотрит дебаты обязательно, это представители оппозиционных партий, прежде всего КПРФ. Но опять понятно, потому что у КПРФ возрастной электорат, а эти люди смотрят телевидение больше всех других, там, да, до 4 часов в день доходит у них объем телесмотрения. И вот сторонники коммунистов смотрят дебаты активнее всех других.
Если посмотреть на рейтинг уже конкретных политиков, в частности данные в ЦИОМа, то на первом месте Путин с колоссальным отрывом, на втором месте Жириновский, на третьем Лавров, на четвертом Шойгу, на пятом Медведев. На далее Зюганов, Миронов и Прохоров. Где новые лица? Есть ли запрос на новые лица?
Ну, запрос есть, ответа нет. Сказать, что эта избирательная кампания дала стране новых политиков федерального уровня, мы не можем. Вполне возможно, такие политики появятся в результате работы в Думе. Напомню, что избираем мы депутатов. Дума – это неплохая арена для, значит, формирования политики. И работу она начнет, вероятно, уже в октябре. То есть довольно скоро, промежуток, видимо, будет небольшой между выборами и, собственно, началом работы. Надо бюджетом заниматься, надо закон принимать. Вот. И так как процент обновления, думаю, будет достаточно высокий, до 70% мы ожидаем обновления, вот, то, скорее всего, новые лица появятся именно там.
Но это были они еще идут. Это особенные выборы. У нас не только сами по себе выборы, но еще и праймерис. Праймерис подняли огромный пласт людей, которые не были заняты в политике до этого, и тут они почувствовали этот вкус, и действительно был достаточно большой у молодежи подъем самосознания, действительно движение, достаточно много молодых людей принимали участие. Куда они смогут себя применить потом? Да. Чувствуется ли их присутствие сейчас?
Определенный подъем был. В очень многих регионах поменялись расклады, пробились те, кто были, скажем так, неочевидными кандидатами, но смог в этой борьбе, не скажу только политической, был там, конечно, и административный элемент, и финансовый, и все прочие, ну, извините, это политика, это игра для взрослых, не для детишек, вот, там все идет в ход, но пробились. Вот. Смогут ли они второй фильтр пройти, да? То есть тут уже избиратели должны сказать свое слово. Пока вопрос, но обновление точно будет большим. Еще почему обновление должно быть, мне кажется, большим? Потому что все-таки в нынешней Думе, которая заканчивает, ну, по сути, уже закончила, да, свою работу, президент с ней уже попрощался некоторое время назад, там довольно много было случайных людей. Почему случайных? Потому что прошлая избирательная кампания 2011 года, она, ну, результаты ее сильно отличались от ожиданий на старте. «Единая Россия» провела меньше кандидатов, многие не попали, кто ожидался там, в Государственную Думу. А оппозиционные партии провели существенно больше кандидатов. Вот, скажем, «Справедливая Россия» 13% тогда набрала. Ей и в самом таком фантазийном сне на старте кампании 2011 года не было ожиданий, что они столько наберут. У них был вопрос, еле-еле бы перевалить этот 7% барьер, тогда 7% был. Uh-huh. Да? И в результате в Думу попали многие люди, кто вообще к этой работе не готовился и тем более не проявил себя. Сейчас они должны покинуть эти стены, на их место придут другие, все ли они будут настоящими, серьезными, профессиональными, перспективными депутатами, конечно, нет. Конечно, тоже будет много людей случайных, но надеемся, что десяток другой сильных политиков эти выборы, думских политиков, в стране дадут.
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, гость нашего эфира сегодня. Это проект «Госдума 2016. Перезагрузка». В студии Роман Карманов, я Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
«Госдума 2016. Перезагрузка». Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев. Нашей программе осталось жить еще 10 дней. 18 сентября выборы в Государственную Думу. У нас в гостях сегодня, мы на финишной прямой, как вы понимаете, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии, политологии и финансового университета Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, еще раз здравствуйте. Хочется спросить уже не о конкретных партиях, а в целом об институте Государственной Думы, потому что не секрет, что вот я, например, если позвоню родным в Сыктывкар, то мне там скажут, а депутаты, да бездельники, вообще непонятно, чем занимаются. И по-хорошему слово «депутат» уже немного неприличное. Это только у меня такое ощущение или нет? Действительно, есть серьезные вопросы с точки зрения доверия к депутатскому корпусу и к институту в целом.
Я бы сказал больше. Этот вопрос решен, доверия нет. И не только депутатам. У нас вообще политикам, политика это уже превратилось в ругательное слово. На основании чего я такое заявление делаю ответственное? Мы регулярно спрашиваем людей, доверяют они или нет представителям определенных профессий. Ну, сложно, наверное, дать адекватный ответ, потому что бывают врачи хорошие, бывают нет. Бывают те, кого ты сам с радостью порекомендуешь своим родным, близким, знакомым, а тех, кого никогда. Но, тем не менее, можно и сказать, да, ну, врачи в целом, да, скорее приличные ребята, да, или наоборот. Вот, поэтому мы просим по пятибалльной шкале определить свой уровень доверия каждой из профессий. И политики занимают самое низкое место. Вот, там у них 2,5, если не ошибаюсь, балла из 5. Самое высокое, кстати, занимают военнослужащие. Вот. Ну, еще могу сказать, что бизнесмены очень близки к политикам, чуть больше им доверяют, но не намного, не радикально.
То есть бизнесмен как бы ругательным на Руси так и остается.
Да, но, к сожалению. Но политик гораздо более ругателен. Есть исключения. Что это за исключения? Ну, это президент. Причем и как институт, и как личность. Вот, скажем, 28 августа, последний наш опрос на эту тему, 77,5% опрошенных одобрили работу президента России на его посту, не одобрили... Так, где у меня тут цифра? Значит... Да, цифры, к сожалению, под рукой нету. Но очевидно, что если 77 одобрили, есть что затрудняются ответить. Вот, ну, значит, не одобряют существенно меньше 20. Вот. А что касается правительства, то 52% опрошенных одобрили его работу 28 августа. И персонально председатель правительства Дмитрий Медведев 51%. То есть мы видим, что этим институтам и людям, их составляющим, доверяют достаточно много людей, баланс положительный, те, кто не доверяет, меньше существенно. А, вот нашел цифру, 16% не одобряют работу президента России, 35% не одобряют работу правительства, 38% не одобряют работу премьер-министра. Вот так вот. Но баланс положительный. Вот. Далеко не во всех странах, так прямо скажем. Вспоминаем Францию, вот, и ряд других прекрасных стран. Теперь ближе к парламенту. Да, Государственная Дума Российской Федерации. Баланс при всей критике в адрес депутатского корпуса тоже положительный, хотя и не так выражен. Смотрите, 47% скорее одобряет работу Государственной Думы, 33,5% скорее не одобряет. То есть одобряющих все-таки больше, чем неодобряющих. Так было не всегда. Угу. Вот, ситуация поменялась 2 года назад. На волне Крымского консенсуса, напомню, Государственная Дума, как и Совет Федерации, тоже сыграли свою роль в воссоединении Крыма с Россией, и народ это заметил. Ну, Совет Федерации, раз уж о парламенте заговорили, мы его, правда, сейчас не выбираем, но тоже 45%, 46% почти одобряют его работу, 24% нет. Так что баланс положительный.
Ну, очевидно, что люди, которые занимаются выборами, внимательно изучают ваши рейтинги, ваши исследования, потому что, на самом деле, есть такое ощущение, что в будущей Думе будет большой процент действительно учителей, врачей, людей, профессий, уважаемых. На самом деле, скорее всего, именно благодаря этому рейтинг Думы будет подниматься тоже. У меня, на самом деле, вопрос такой. Есть ощущение, что все-таки выборы проходят в спокойной манере такой. На самом деле, всполохи, они баталии больше в одномандатных округах. Совершенно очевидно, мы их отсюда практически не наблюдаем. Вот, но, тем не менее, там вся борьба. Вот что все-таки может людей мобилизовать на то, чтобы они 18 сентября встали и пошли на выборы? Вот внутренне что их может побудить?
Ну, должна быть эмоция сильная. Сильные эмоции — это страх, опасность. А с другой стороны, это сочувствие, надежда, желание поддержать. Поэтому я думаю, что может мобилизовать? Во-первых, не дай бог что-нибудь случится, такое сильно негативное, вот, и все почувствуют, что вот это вот спокойствие, вот эта стабильность, они очень такие кажущиеся, да, в любой момент многое может сломаться. Мы, в общем-то, прямо скажем, живем на вулкане, и это я имею в виду не только Россию, но и весь мир.
Весь мир.
Вот, спокойных мест уже, увы, не осталось. Ну и с другой стороны, конечно, желание поддержать своих, это тоже очень сильное чувство. Почему КПРФ, несмотря на то, что рейтинг у нее снижается, я уверен, все-таки достойно выступит на этих выборах. Потому что есть большое число людей, которые каждый раз идут и поддерживают ее. Вот как бы не нравился там лидер или какие-то там элементы политики, соглашательская или прочее, они идут и голосуют за свою партию. Вот если мы хотим, чтобы явка была выше, такие сторонники должны не только у КПРФ появиться. Но для этого и лидеры партии должны что-то сделать. Должны призвать, должны обратиться за помощью. Вот если эти обращения будут сделаны, если они дойдут, если они будут услышаны, если это будет не фальш, а если это будет настоящая просьба, я уверен, что очень многие, кто при прочих равных остался бы на диване или на дачу уехал бы урожай собирать, вот, они придут и проголосуют.
Прошлые выборы в парламент, в Госдуму и президентские выборы всегда шли с небольшим перерывом, шли в связке, там, 3 месяца, несколько месяцев. Сейчас есть некий разрыв в 2 года. Можно ли сейчас говорить... Полтора года, если быть точнее. Можно ли говорить о том, что этой связки нету, или все-таки какая-то взаимосвязь есть между президентскими и парламентскими выборами?
Сейчас вопрос президентских выборов явно не актуален для большинства населения, даже поэтому и спрашивать, за кого вы будете голосовать, бессмысленно. Люди вообще об этом не думают. И мы, кстати, не задаем этого вопроса вот уже несколько лет. Начнем задавать только ближе к выборам, наверное, за полгода, когда явно обострится этот вопрос, начнутся уже какие-то выдвижения или прощупывания, там, зондажи и так далее. Вот. Поэтому пока, можно сказать, для людей вопрос о власти решен. Вот. Власть — это президент, президент — это Путин. Вот сейчас решаются скорее такие второстепенные вопросы этими выборами, но тоже довольно важные. Какие? Напомню, ключевые полномочия Государственной Думы. Это деньги, бюджет, налоги, и это правила, законы, нормы. Первое очень важно для всех. Второе не очень важно для всех, потому что отношение к закону в России такое очень творческое. Вот, поэтому, я думаю, далеко не все избиратели придут 18 числа, но надеемся, что хотя бы каждый второй это сделает. И тогда следующая дума будет легитимной.
То есть все-таки спокойствие пока обществом...
Ну, скажем так, есть опасения, но нет паники. Есть ощущение того, что страна все-таки в надежных руках, но есть желание раскрутить мотор экономического роста. Он пока явно на холостых оборотах.
То есть в обществе главный запрос – это запрос на экономическое развитие, на экономическое изменение.
Да, и на перемены, но к лучшему обязательно. А для этого они должны быть постепенными, эволюционными, а не революционными.
Ну, в целом, есть индексы социального самочувствия, очень интересно, недавно были опубликованы, кстати говоря. И по этим индексам получается, что все, в общем-то, неплохо.
Каждый месяц мы их замеряем. Если я скажу, что все неплохо, то тут же, думаю, меня распнут те, у кого все плохо. Значит, но вот мы уже больше 10 лет каждый месяц задаем одни и те же вопросы, достаточно простые. Ну, например, как вы считаете, через год вы, ваша семья, будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас? И потом сравниваем. Ну, все-таки 10-12-летняя перспектива – это достаточно для того, чтобы какие-то тренды поймать. Ну вот смотрите, 27% нам в последнем опросе августовском сказало, что, скорее всего, будут они и их семьи жить лучше, чем сейчас, через год. Это вот оптимисты. 15% полагают, что хуже будут жить. Пессимисты. И 43%, ну, реалисты, видимо, или фаталисты, полагают, что, скорее всего, так же, как сейчас. Еще 15% затруднились ответить. Вот если проинтегрировать эти цифры, будет 55 пунктов. Много это или мало? Ну, во-первых, это плюс 55, то есть, опять-таки,
то есть все-таки оптимистов больше.
Да. А вот смотрите, это августовские данные. 55, напомню, да? Плюс 55. В июле было 52. В июне был 51, в марте был 48 даже. Вот, то есть есть прирост, небольшой прирост. Вот, конечно, далеко мы не доходим до рекордных значений лета 2014 года. Тогда 74 пункта было, но это рекорд за все время измерений. Мы все понимаем, почему это было так. Это
мы в каком-то смысле... Россия, Крым и Севастополь, да, а еще Олимпийские игры до этого.
Эхо их, да. Вот так вот. Так что можно сказать, что действительно социальное самочувствие сейчас лучше, чем 2-3-4 месяца назад. Вот как это отразится на результатах выборов, как это используют конкуренты, узнаем 18 сентября.
А интересны ли россиянам выборы в одномандатных округах?
Отвыкли люди.
Потому что это после долгого перерыва
произойдет. Да, отвыкли. Вот. Мы тоже сначала думали, что все возрадуются, что наконец появится внятное лицо человека, к которому можно обратиться, попросить его о чем-то, что он полоббирует и так далее. Выяснилось, что нет прямо очереди стоящих, желающих пообщаться со своим кандидатом. И, в принципе, сейчас на встрече у большинства кандидатов не так много народу приходит. Приходится кандидатам бегать за избирателей. Ну, в принципе, я думаю, это нормально. Вот, пусть поработают.
Пусть к народу спустятся.
Да. А вот я думаю, от того, как сработает этот призыв, да, насколько будут чувствительны избранные депутаты к просьбам своих земляков, вот уже будет зависеть авторитет одномандатников и интерес или отсутствие интереса к ним на следующих выборах через 5 лет.
Спасибо большое за этот разговор. В гостях у нас сегодня был генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии и политологии финансового университета Валерий Федоров. Валерий Ильич, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Ну что ж, до выборов остается совсем немного времени. 18 сентября выборы через 12 дней, я поправлюсь, через 12 дней. Ну что ж, мы продолжим, мы встретимся в программе «Госдума. Перезагрузка» ровно через неделю. Мы это Роман Карманов, я Александр Яковлев. Много чего интересного ждет вас в сегодняшнем вечернем и ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания, всего хорошего.
«Госдума. 2016. Перезагрузка».